Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 5 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, называется наш канал «Говорит Москва», подписывайтесь на него, ставьте лайки по трансляции сегодняшней программы «Отбой». Там есть чат, туда тоже можете зайти, здесь вот уже идет такая привычная для понедельника перекличка, сейчас обязательно я прочту. Все, откуда вы? Вам нравится, я знаю. Сегодня же понедельник, пишет Вова Адидас. И не говорите, Вова. Также у нас идет трансляция в Телеграме. Радио «Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. И в Телеграм-канале... Ой, это и был Телеграм-канал. Во ВКонтакте. Радио «Говорит Москва», 94.8 FM. С галочкой «Сообщество» подписывайтесь. Итак, Рига, Воронеж, Кишинев... Иркутск, Дуйсбург, Германия, Винница, УССР из Германии. Вот это хорошее сообщение, да. Вот Дуйсбург — это Винница. То есть, Чита, пишет Максим. Так, Черемушки, Хакасия, Кольцово-Буденновск. Мытищи здесь, Ленинакан, пожалуйста, тоже тут. Томск с нами, Одесса, мама, с нами, и это важно. Безусловно, Новая Зеландия впереди планеты всей, со страстным ожиданием, пишет Ирина. Борисов, Пенсильвания, Валентин из Пенсильвании, Монреаль, Канада. Так, Греция, что здесь есть еще? Прокомментируйте, ГРУ, просто ГРУ пишет, надеюсь, прокомментируйте историю с замедлением Ютуба. Это я уже миллион раз комментировал, я понимаю, что они от меня это требовали сейчас, но все равно, это я комментировать не буду, можете. Молодцы, хорошо делаем, вот давайте так прокомментирую, все, правильно делаем. Так, Иркутск, Рудный, Тагил, Таллин, Ташкент, Лобня, Тамбов, Омск... Алания, у меня что-то тут бац, все глюкнуло резко, и добавились города. Воронеж, Жуковский, Мозамбик, пишет Седой Яйк, Химки тут, Василум пишет, Баку здесь, деревня Голубое на связи, Чехов, Дмитров, Северная Бутово, Берлин, Россия, вот такой тоже вариант есть. Ну, в общем, хорошо, большая география, всех рады видеть. У нас сегодня на трансляции. Сегодня я буду, как вы поняли, здесь не главный редактор, попросил его подменить, поэтому принимайте и любите, другого варианта, в принципе, и нету. Понедельник, время обсудить арабов, персов и евреев, пишет Виталий Фили. Может быть, поговорим об этом. Ну, честно говоря, не очень много будем, наверное, об этом говорить. Хотя не буду зарекаться, давайте так. То я обычно зарекаюсь, а потом получается, что два часа говорим об одном и том же. Не знаю, но начать я все-таки хочу не с персов, арабов и евреев. Я хочу начать, знаете, с чего? Я хочу начать с Великобритании. Я не знаю, следите вы или не следите, давайте я коротенько расскажу, что происходит в Великобритании. Значит, произошло там вот что. 17-летний подросток вот сейчас я вам скажу, откуда он. В городе Саутпорт из Руанды. Ну, из семьи этнических руандийцев, 17-летний парень, зашел в некий... То ли детский сад, то ли какая-то танцевальная студия была для детей. Ну, в общем, где детишки занимались. Зашел с ножом и начал резать детей. трое малышей погибли, много людей, там еще маленьких детишек в тяжелом состоянии находится. И после этого Германия подорвалась. У Германии, говорю, Великобритания. Великобритания подорвалась, взорвалась буквально. Оказалось, что все, что нужно было в Великобритании, это только немножечко маленький пинок сделать. И оказалось, что межнациональная неприязнь друг к другу в этой невероятной стране, она находится на каком-то запредельном абсолютно уровне. Правые, как их называют, в основном это начали все футбольные фанаты, коих в Великобритании, как вы понимаете, огромное множество, причем они болеют там не только за команды из английской премьер-лиги, они болеют и за команды из 4-го английского дивизиона, и ребята это все практически специфические, особенно те, которые болеют за команды 4-го дивизиона, где меньше контроля. Вышли на акции протеста, и началось это все, собственно, вот с этого Саутпорта в Сандерленде. Сначала это все началось, а потом перекинулось, в принципе, на всю Англию. И вот уже несколько дней бешеные столкновения между мигрантами, потомками мигрантов, причем здесь речь даже не про Руанду. Здесь, вот пишет Григорий Санкт-Петербурга, так чел-христианина, они пошли мечети громить. Да, потому что там, в Руанде в основном христиане. И он тоже был христианин. Ну, то есть, еще раз я говорю, это надо было только подтолкнуть. Оказалось, что они очень сильно не любят пакистанцев, оказалось, что они очень сильно не любят выходцев из Бангладеша, который, кстати, тоже параллельно полыхает. Они очень сильно не любят индусов. И вообще всех, кто вот приехал в Великобританию и отличается от них по цвету кожи, оказалось, в принципе, в Великобритании не жалуют. И пошли погромы. Пошли погромы, пошли столкновения, пошли драки. Белые со всеми остальными оттенками кожи активно очень сражаются в Великобритании, дерутся не на жизнь, а на смерть. Полиция становится на сторону, скорее, мигрантов и потомков мигрантов. Ну, по крайней мере, по тем сообщениям, которые приходят из Великобритании, кажется, что оно так. И конца и края пока не видно этому в Великобритании. И здесь вот своеобразно я хочу вам вопрос задать. В принципе, нас-то, ну, Великобритания с их там этими всеми разборками, тем более межнациональными, это не очень интересует, наверное. Хотя, я убежден в этом, Великобритания — это наш исторический враг. Страна, с которой хороших взаимоотношений у нас было сильно меньше, чем плохих взаимоотношений. Да и хорошие обычно бывали с фигой в кармане, и в нужный момент Великобритания поворачивалась своей честной стороной к нам, шла чуть ли не войной на нас. Вот, ну, тем более сейчас вообще про Британию, да, лишний раз говорить ничего не приходится. Напомню, это именно премьер-министр Великобритании был тем самым человеком, который там стамбульские переговоры прервал своим визитом и своей командой «воюем до последнего украинца». Это был Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Вот в связи с этим хочется задать вам вопрос. Как вы думаете, приложила ли Москва руку к этому? А, они уже очень активно ищут руку Москвы во всем том, что там происходит. Причем, как с одной, так и с другой стороны, считают, что то ли одних подначивают, то ли других подначивают, там непонятно. Ну, кого-то где-то Москва точно подначивает, безусловно. Приложили ли мы на самом деле к этому руку? И, ну, понятно, мы там не узнаем этого, да, достоверно. Ну, давайте так, а хотели бы вы, чтобы Москва в этом поучаствовала? Хотели бы вы, чтобы Россия каким-то образом спровоцировала конфликт подобного рода, может быть, не подобного рода, но, как оказалось, вот именно это противостояние, именно эти противоречия, основанные на этничности, на религии, в Великобритании стоят наиболее острой стороной. А хотели бы вы, чтобы Россия каким-то образом провоцировала подобные конфликты в странах, которые являются для нас противниками на геополитической арене. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде обязательно подписывайтесь. Пользуйтесь тем, что у вас работает и где вам удобнее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
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 Ну, мне кажется, абсолютно точно, Россия к этой разгорающейся расовой войне в Бриташке, естественно, не имеет никакого отношения. Угу. Понимаете, здесь немножко мне даже вопрос некорректен. Угу. Знаете, убиты три маленькие девочки, угу. Еще 10 детей оказались в больнице, вот благодаря действиям вот этого персонажа из Руанды. Uh-huh. Черная ирония в том, что еще при консерваторах у них был план, они десятки миллионов фунтов отдали, чтобы вот этот проект беженцев высылать в Руанду. Построили там что-то в Руанде, этот лагерь, и провалился этот проект. Но это просто, может быть, естественно, совпадение. Итак, разумеется, Россия не имеет, ну, на 1000% никакого отношения к этим беспорядкам и инциденту. Поэтому здесь это, ну, это проблема самой, так сказать, вот Англии. И реально они на пороге вот такой вот расовой войны. Конфликт очень серьезный. Вот расовый, социальный конфликт, он разгорается, он продолжается уже неделю после этого ужасного убийства. А в целом, конечно, России, всевозможные там Украина, Польша, не знаю, да даже и Германия. Ну, по-другому. По-другому, да, выгодно было бы, так сказать. Ну, во всяком случае, выгодно поддерживать, например, в Германии, поддерживать те группы, ну, условно говоря, АДГ, которые, ну, за разумную политику, за развитие отношений с Россией, да, это России выгодно именно пророссийские вот социальные и политические силы поддерживать. Это да, но это не имеет никакого отношения к данному вот этому инциденту, очень кровавому и жесткому, и к той расовой войне, которая, как я уже сказал, в этой злосчастной Бриташке разгорается, я надеюсь.
Угу. Ну, то есть конфликты, построенные вот на том, на чем он построен на данный момент в Великобритании, поддерживать не надо?
Конечно, нет. А нет никаких... А как? Это технически невозможно никак поддерживать. Не нужно, конечно. Зачем? Они сами себя угробят. Там все само развивается. Понимаете? Ну, это реальная проблема у них. Вот эта миграционная, расовая... Это криминальное. Все само идет у них. Да,
да, все понял. Все само будет развиваться, поэтому там даже и поддерживать не надо. Но я имел в виду, понятное дело, что Россия там не подначила 17-летнего этого ублюдка зайти и убить детей. Это кошмар. Я же не об этом говорю. Такие конфликты, они начинаются с какого-то повода. Ну, а потом там только подкидывай дровишки. Я вот как раз про эти дровишки говорил. Поддерживай эту группу, ту группу, денежки какие-то на счет. Вот как пишет Григорий Санкт-Петербурга, покрышечки им надо, может быть, где-то подвести. Может быть, организаторов каких-нибудь там как-то навести на мысли. Поработать в там, телеграм-каналах, в группах в экстремистских соцсетях, как-то накрутить или еще что-то. То, чем занимаются Соединенные Штаты Америки обычно. Они же тоже не... Может быть, там вот причиной не занимаются обычно. Они ждут повода, повод случается, они начинают раскручивать ту или иную проблематику. Начинают у них просыпаться лидеры мнений, всякие разные средства массовой информации, которые на них работают, и в одну дуду начинают качать протесты или беспорядки. Я вот про это говорил. А не про то, что там дали нож в руки и сказали, иди убивай. Нет, ну, тем более, где уверенность, да, что это из-за того, что где-то кто-то кого-то порежет, что это превратится в такие беспорядки. То, что они сами себя к этому ведут, ну, это тоже отчасти правда. Действительно, они сами себя привели вот в ту точку, в которой они сейчас оказались. Но в наших же интересах немножечко покачать Британию. Хотя я вижу, вот тут очень много сообщений, типа, нет, это не наш метод, мы осуждаем. Хотя есть и мнение, вот Миша Николаев пишет, говорит, Григорий, ясно, то есть такое тоже есть. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Прямо сейчас вам зачитаю свое сообщение, которое я вам отправил. О, да, пусть горят в аду. Пусть они ответят еще за 1917 год. Вернее, за 1917, за революцию, которую руками англичан сделали.
Надо в такие вписываться,
надо,
в такие
истории. Надо помогать им, надо помогать, чтобы костер этот горел поярче. Чтобы они свой нос не совали на нашу страну, нашим соседям, братьям. Так что пусть внутри у себя разбираются.
Понял, спасибо. Валерий пишет, а вы уверены, что наши ничего не делают? Может, то, что мы этого не знаем, значит только то, что они хорошо работают? Не, я не уверен ни в чем. Ну, давайте так, у меня есть мнение, делаем ли мы что-то в этой связи или нет, но уверенности нет никакой. Я у вас спрашиваю, как вы думаете, есть оно или нет, и надо ли? Исключительно. Так, мы осуждаем, пишет АКСМР, но надо покачать. Алексей пишет, буду краток, надо. Вот Сергей пишет, Россия на 1000000% не имеет к этому отношения. Мы очень разборчивы в методах, а вот Англия всегда исходит из принципа «цель оправдывает средства». Они в методах ничем не брезгуют. Мне кажется, что сейчас нам очень нужно помочь раскачать эту лодку. Ну да, мы возвращаемся к разговору о том, что некоторые методы надо, может быть, и перенять у наших противников, которыми они пользуются на протяжении веков и особо ничем не брезгуют. Но каждый раз утыкаемся в нашу русскость, в хорошем смысле этого слова. Ну что, типа, мы не такие. Наши методы, мы действуем по-другому. Мы либо в открытую просто по морде даем, там, да, все, война, идем войной, побеждаем, либо вот типа, не пакостим, грязью не закидываем, из-под тишка не действуем, потому что это не наше. Мы так не работаем. Ну, вечно утыкаемся вот в одну и ту же точку. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Мария, Москва. Вы знаете, во всех случаях по всему миру виновата Россия. Ну, по их словам. Поэтому, ну, Россия виновата. Почему бы чуть-чуть и не поджечь костерчик?
Все равно уже обвинили. Правильно? Все равно уже виноваты.
Спасибо.
Да, ничего я, правда, в конце не услышал. Ну ладно, связь барахлила. Ну да, действительно. Они же на полном серьезе уже нас обвинили. Не на официальном уровне, но там среди разных экспертов, в соцсетях, там, ну, это российские нарративы там распространяются, не верьте российской пропаганде, не ведитесь на призывы, оказывается, они где-то еще призывы, они уже закрыли все, что можно было у себя там закрыть на своем, на родном, на английском языке, связанное с Россией, и при этом все равно российская пропаганда каким-то образом тут все это качает. Не, ну если качает, то молодцы, товарищи, коллеги, да? Работайте, мы только за. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вы правильно заметили, что мы никогда бы не стали организовывать что-то такое, что связано тем более с гибелью людей, детей, людей там и так далее. Это не наше. Все, это уже их там. Пусть они сами разбираются. Теперь по существу вопроса. Они себя сами угробят. Да они себя сами убивают уже 100 лет. Правда, никак не убьют. А вредят России капитально. Работают наши... Речь-то идет о смене власти во враждебных нам государствах, которые активно работают на разрушение России. Я за то, чтобы Россия давала ответы по различным направлениям, в том числе и по разведывательным каналам, имея в виду работать вот против тех руководств тех стран, которые фактически ведут Россию против войну. Так? И тут не надо нам ничего не перенимать. Мы это хорошо умеем делать и лучше других. У нас огромный опыт. Поэтому я за.
Ну, за. Понял, хорошо, спасибо, я рад, что Сергей Алексеевич за. Подбросить дров да побольше, надо создавать хаос внутри пиндосов, пишет рыбак рыбака. Пора создавать телеканал «Туман», самый неполживый «Туман», светлой и порядочной информации, звать алкописателей, дизигнеров из лондонских лофтов, разных активистов, да, и активисток, и дизайнерок. Как у них принято, да, и качать, согласен. Хотя там наоборот, знаете, там надо как раз другую сторону качать, там надо вот мужицких приглашать себе в гости таких вот провоков, фанатов, чтобы они все вот в фанатской, значит, одежде всякие, всякой были, с закрытыми лицами, вот таких вот, чтобы они качали за родной Фулхам. Может, послу Британии, послу России в Британии начать раздавать плюшки, московские и тульские пряники? Может быть и так. Может быть и так, а почему нет? Так, Георгий, давайте голосование, пишет Кирилл. Голосование. А как вот это сформулировать? Давайте голосование. Я, в принципе, не против. Давай сформулируем голосование. Как? Надо ли России подбрасывать дрова в костер британских протестов или беспорядков? Костер британских беспорядков. Надо ли России участвовать в британских беспорядках? Да, нет. На Ютьюбе. Правильно? Делай. Все, сейчас на YouTube появится. Давайте попробуем, давайте проголосуем. У нас поверх YouTube будет это голосование. Прямо в чате. Заходите, голосуйте. Да плевать на эту Европу. Давайте лучше обсудим новый город Херсонес, пишет Брест. Это не новый город Херсонес. Это исторический комплекс. Историко-музейный комплекс. В очень даже старом... старой части города Севастополя в Херсонесе. Так. Вовремя Сунак отошел от власти, прям как знал. Да, ну, слушайте, там на самом деле, судя по всему, понятное дело, что он не знал. Но проблема это есть. И главное, эта проблема, знаете как, я бы на нее не смотрел так. Ну, радоваться это хорошо, смотреть. Я люблю смотреть, как корежат британцев, честно признаюсь. Поэтому не без удовольствия смотрю на всю эту картину. Пускай друг друга мочат, это нам на руку. Но надо иметь в виду, надо учиться, в том числе и на ошибках, я вот так скажу. Надо иметь в виду, надо держать под контролем миграционные процессы. И сейчас смотришь вообще, в принципе, на Европу, на Западную Европу, и понимаешь, что вот это пример так, как делать не надо. И взять на заметку. Потому что миграционная проблема перед нашим государством тоже стоит очень остро. Это надо иметь в виду. Вот нам буквально показывают пример. Есть голосование, да? Ну вот заходите к нам. На YouTube там висит голосовашка прям в районе чата. Можете проголосовать. Надо ли России вмешиваться в беспорядки в Великобритании? Да или нет? Вот такой вот простой опрос. Пока будем голосовать. Так, что у нас там? Ну минутка осталась. Ладно, все звонки давайте после выпуска новостей. Приму, всех вижу. Напрямую влиять не будем, а вот если африканским друзьям подогнать пару танкеров с бесплатным зерном, они своих в Англии поднимут. Вот будет кино. Так это и есть напрямую, в принципе-то, влиять. Это тоже пойдет. Они же дети, пишет Виталий Филипп. По поводу «они же дети», в этом смысле, вот мне очень понравился комментарий Министерства иностранных дел, нашего родного. Мария Захарова, значит, заявила, что просим обеспечивать соблюдение прав британцев на свободу собраний и не применять насилие к протестующим. Вот мне понравилась эта формулировка, отлично, просто под копирку. Вот каждый раз, когда они пытаются здесь что-то такое качать, они со всех трибун, каких только можешь себе представить, говорят примерно об этом. Что, ну и мы решили выступить тоже в этом жанре, отлично. С точки зрения такого дипломатического троллинга засчитано прям по полной программе. Вы невероятные! Да, вот, надо было. Кстати говоря, вот вы невероятные, вы обалденные. Вперед, боритесь за свои права, товарищи футбольные фанаты в Великобритании. Вот это да. Это тоже можно было бы взять на заметку. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 5 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно под трансляцией нашей сегодняшней программы «Отбой». И там есть голосование. Обязательно проголосуйте, как вы считаете, надо ли России вмешиваться в беспорядки в Великобритании, да или нет? Очень простое голосование, ну, мы на YouTube обычно тяжелее голосований не делаем, ну, в принципе, а зачем? Я не вижу смысла в каких-то витиеватых формулировках, И это подходит. Еще раз, надо ли России вмешиваться в беспорядки в Великобритании? Да, нет. Опрос у нас лежит на Ютубе. Ютуб-канал «Говорит Москва». И раз уж зашли, обязательно подпишитесь. Так, также у нас трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Так уж повелось, что экзистенциально мы добро, а они зло. Соответственно, мы действуем мы, как и положено добру, по-честному. Все русские сказки на этом основаны. Мы в данном случае точно ни при чем. Раскачивать их нужно, но, разумеется, не путем убийства мирных людей. Мы-то не должны никого убивать, понятное дело. Пускай они сами себя убивают. Да, ну, там, забивают, я не знаю, поджигают или еще что они там делают обычно. Ну, они в основном там сейчас дерутся, всякой арматурой друг в друга кидаются. Не надо, чтобы мы убивали, они могут сами. Ну, вмешательство в подобные беспорядки это подразумевает, безусловно. Потому что там беспорядки, мое почтение. Хотя вот Сергей считает, что мы уже вмешались, как вы думаете, он пишет, откуда вы думаете там беспорядки? Типа это мы. Ну, может быть, хорошо, ладно. Слушаю вас, здравствуйте. Так, ладно, сейчас попробуем, давайте еще раз, слушаю. Добрый вечер. Оп.
Да, здравствуйте, да, Дмитрий. Здравствуйте. Знаете, Дмитрий. Все-таки там беспорядки, я так понимаю, связаны с мигрантами. Я бы больше посмотрел на ситуацию у нас, потому что, ну, на самом деле, мы же хотим, чтобы нас как бы любили, ну, и нормально к нам относились. Вот, но людей-то мы зажимаем по факту. Даже просто взять центр нормальный сделать для изучения русского языка, для всех желающих. Угу. Потому что мы вот уже сочаем всю эту политику, но в результате к нам будут либо останутся либо озлобленные люди, либо никто не приедет. У нас демократические проблемы. А беженцы, ну, там сейчас хорошо в Европе, да, туда беженцы стремятся, ну, по экономическим соображениям. В любой момент могут у нас захотеть, и мы не будем иметь права отказать.
Угу. Но по поводу иметь право или не иметь права, это я не знаю, с чего вы взяли, что мы имеем право кому угодно отказать. Но я сказал же в прошлой получасовке, что надо обратить внимание на самом деле на все эти ситуации. Обратить внимание надо и на то, что во Франции происходит, на то, что сейчас в Великобритании и в Германии потенциально что будет происходить, а это может там произойти. Честно говоря, и в Соединенных Штатах Америки эта проблема стоит очень резко. Это надо иметь в виду, да, и учиться на чужих ошибках 100%, потому что потенциал для чего-то подобного есть и у нас. И главное, у нас этот потенциал они уже пытаются развить во что-то серьезное. Достаточно регулярно. Ну, Крокус-Сити не надо же никому напоминать, да? И как это все было очень грамотно сделано, и к чему это все привело в итоге. Кого выбрали в качестве исполнителей. Это все как раз виток. Вот попытка привести к чему-то тому, что происходит сейчас в Великобритании. Только они у себя просто проблемы не заметили. Либо знали, но решили сделать вид, что будто этой проблемы нет. А у них проблемы стоят очень, очень остро. Это вообще в Великобритании в этом смысле это ж кладезь. Вот для того, чтобы ее качать. К историческим претензиям со стороны Ирландии, к части территории, которую они считают своей, я имею в виду Северную Ирландию, которая является частью Великобритании, Ирландия, которая независимое государство. Это потенциальный конфликт? Потенциальный конфликт. Отношения шотландцев и англичан, я думаю, особо описывать лишний раз не надо. Уэльс. История примерно такая же. Поэтому, ну, и все это добавляется еще к этому, еще и мигрантский вопрос. Прекрасно, так ну, сам Бог велел качать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Денис, 9-й этаж.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Я считаю, не надо вмешиваться. Ну, во-первых, сами все делают. Во-вторых, мы не умеем в это. Мы просто не умеем. Там, где мы будем учиться этому, они уже преподавали. Сами англичане. Они вот умеют играть на этих противоречиях религиозных, национальных и так далее. Это вот не нашинское, это действительно. А второе, знаете как, посеявший ветер пожнет бурю. Угу. Вот, если кто помнит, блин, я никак не могу вспомнить, вы точно помните, когда нас с японцами играли, это какой год был, когда Манежка, чемпионат мира, Япония-Корея?
Ну, это 2002, конечно.
А, ну, второй, да, вот, я, да. Блин, нет, все, вот, 2002, я это все видел, вот, это у меня в глазах происходило. Это все вернется сюда тогда, как им туда возвращается то, что они делали в других странах. Вы этого хотите, чтобы здесь вот так было? Ну, может быть, в другой форме, но вот оно опять будет. К нам это вот все, что тогда творилось, все эти русские марши, все все вот эти погромы плодовочных баз, и рынков, и манежка, и все это пришло из Англии, именно оттуда, из этих рабочих городов, не из Лондона. Хотя в Лондоне там тоже были ребята, типа, запрещенные во всем мире, Комбат 18 и прочее. Такие группировки международные были серьезные. Их и кое-как только сумели приструнить, они там уже в 2020-х годах. Там, ну, может, чуть раньше где-то. Это сюда придет, потому что если из Кремля это будет поддерживаться, ну, или со Смоленки как-то будут про это говорить, потому что здесь тогда тоже поднимут голову, а что, здесь нельзя, что ли? Ну, я говорю, оттуда это к нам сюда пришло. Это наши ребята здесь косплеили англичан именно, никого, а конкретно их.
Это правда, да.
Так что вот так вот, опасно это, с огнем играем.
Опасно, это да, согласен, это спасибо большое, это игра с огнем. Но это получается, видите, это в обратную сыграло как раз против Англии, отчасти. Хотя понятно, что там нулевые сейчас вряд ли имеют какую-то прямую связь. Но скорее просто они не уследили, не доконтролировали там. И выпустили из-под контроля, в принципе, иммиграционный вопрос, и фанатский вопрос, который всегда остро стоит в Великобритании. Но игра с огнем, да. Но вообще, в принципе, большая политика — это игра с огнем. Это опасное дело. Надо иметь это в виду. Не наше, мы не умеем там, где, значит, мы будем это делать, они преподают, где мы будем учиться. Это все правда. Они действительно сильно лучше нас в подобных историях. Ну, так, может быть, стоит научиться? Или уже раз и навсегда признаем, что мы просто не про это, ну, так и будем вот в обороне отсиживаться без... и ждать, когда они сами там каким-то образом развалятся. Это тоже вариант. Вполне вероятный. Я бы даже сказал, наверное, более вероятный, чем какой-либо другой, но мы сейчас немножко про другое. Мы сейчас вот обсуждаем. Мы обсуждаем. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот лично просто понимаю, каким образом это возможно, вот такое вмешательство. Ну, то есть какого-то там средства массовой информации, которое рассказывало, посмотрите, что же делает и что же творится на местной аудитории. Нет.
Ну, смотри, есть соцсети. Есть соцсети.
Ну, а разве кто-то представлен в их чатах, например?
Так ты создаешь просто, создаешь и качаешь. Распространяешь нарративы, боты существуют и так далее. Через соцсети есть возможности, как это делать.
Надо все равно, чтобы все равно соцсети работают тогда, когда есть свои какие-то люди внутри этого сообщества, ну, которые что,
значит, могли надо работать с этими людьми, значит.
Ну,
находить этих людей, да, платить им деньги.
Не очень понятно.
Платить им деньги, продвигать нарративы, финансирование.
Вот вопрос, как это делать? Как?
Ну, я же вам еще раз говорю, есть соцсети, есть РТ, о котором вы сказали, не закрыт никакой РТ работает, у них он не вещает на кнопки, его нету, но телеканал существует, он работает, у него очень большая аудитория. Про телеканал давайте, это понятная схема, опустим. Финансирование, работа с лидерами мнений и в той, и в другой, и с той, и с другой стороны, финансирование и там, и там. Какие-либо поставки чего-нибудь. Ну, поставки прямо внутри Великобритании. Ты прям там, ну, я не знаю, нужны арматуры? Вот вам арматуры. Нужны покрышки? Вот вам покрышки. Или вот вам деньги на то, чтобы купить покрышки. Нужно вам еще каким-то образом вас травить? Вот вам нарратив в соцсетях, пожалуйста. Вот этот вот козел, тут еще кого-то хотел зарезать. Вот он живет здесь. Идем сюда, значит, его каким-то образом мочить. Банальная организация протестов. Как они это делали? Ну, вот в той же самой Белоруссии у тебя есть телеграм-канал, который резко раскручивается, ну, просто потому, что он начинает координировать действия. Он закидывает фейковыми, но очень острыми, яркими новостями. Он говорит, куда идти толпе, как этой толпе действовать, кто враг, кто свой, кто хороший. Очень сильно боготворит эту толпу, то, о чем писал Виталий Фили, вы все замечательные, вы великолепные, вы невероятные. Должны говорить обычно, обязательно в этом телеграм-канале, ну или в аккаунте в Твиттере. Он должен очень сильно хвалить всех этих людей, призывать, организовывать эти акции. Ну вот так это можно делать. Под копирку, точно так же, как делают американцы. И все. Можно открыть канал «Король должен уйти». Можно, да, такой канал, пожалуйста, открыть. «Король должен уйти», отличный канал. Но я думаю, там, знаете, для названий вообще поле-то не паханное. Заходите, голосуйте к нам на YouTube, не забывайте, пожалуйста, у нас голосование идет. Надо ли нам вмешиваться в беспорядки в Великобритании? Да, нет. Пока голосуем. Рвите кандалы винздоризма, да. Винздорские чиновники не слышат народ. Стареющая автократия привела Британию в никуда. Это вам надо? Переходите в мой телеграм-канал «Утро Манчестер» и купите уникальную финку Ми-6 от легендарных оксфордских мастеров, которые режут пенсы. Ну да, да, вот что-нибудь такое можно, пожалуйста. Это режет пенсы, это хорошее, конечно. Так, нужно обязательно нанять грузинских снайперов и все. Но это уже совсем радикально, но мысль понятна. Нужно замутить британскую нехту, да, это, по-моему, у нас иноагент, или, может быть, даже экстремист, конечно, какая-нибудь история, но я на нее-то и намекал, конечно. А у нас же там есть агентура и резидентура, хотели бы и подключили бы их уже, но мы об этом не узнаем, а если узнаем, то, значит, агенты провалились. Это понятное дело, и не надо нам об этом узнавать, подключили, не подключили, есть агентура, есть резидентура. А здесь сейчас вопрос в нашем эмоциональном. Вот как бы нам, как обывателям, не как разведчикам, ФСБшникам, политическим аналитикам, или еще, а как обывателям. Нам бы хотелось этого или нет? Чтобы действительно наша резидентура каким-то образом работала, всю эту историю качала и так далее. Так, ага, вы там власть. Вот, вы там власть, да-да. У нас все эти нарративы, все эти названия, в принципе, на нас уже отрабатывали они. Можно просто переиначить, и все, и пойдет, и хорошо будет выглядеть. Просто прекрасно. Тем более, что нас уже все равно в этом обвинили. Так почему бы этим и не заняться? Действительно. Тем более, что я постоянно говорю об этом и буду продолжать говорить. Сейчас потрясающее время, когда очень много сил у наших западных партнеров уходит на борьбу с нами. Из-за того, что они с нами борются, свои собственные процессы, надо, не надо, но прихрамывают. То здесь, то там, то экономика, то мигрантский вопрос, то там, не знаю, цены на продукты пошли в рост, пошли цены на бензин в рост. А вот здесь еще, вот один премьер-министр, второй премьер-министр, третий премьер-министр, четвертый премьер-министр за 2 года. Это называется политический кризис. И он тоже случился. Другая партия у власти. Это все политический кризис. Это если мы про Великобританию. Возьмем сюда, приумножим исторические проблемы и вопросы, которых там немерено, я имею в виду те же самые взаимоотношения с Шотландией, которая считается составной частью Британского королевства. Есть еще ирландцы, так можно с ирландцами. И ирландцами внутри Северной Ирландии, которая является частью Великобритании, и Ирландии большой, независимой, и там создать ячейки, создать политических активистов, которые будут выступать за возвращение Ирландии домой. Они там есть, их даже создавать не надо. Их нужно просто поддержать, выделить им денег, все, и пускай занимаются своей деятельностью, пускай призывают к сепаратизму, и все. Вот так можно работать. Либо можно сказать, они сами развалятся, мы это трогать не будем, не хотим марать руки. Все и так это произойдет. Ну, тут прав Денис девятиэтажник. Это он, по-моему? А, нет, это Сергей Алексеевич, по-моему, говорил. Да, это Сергей Алексеевич говорил, что они так и разваливаются-то уже столетиями. И действительно, все эти противоречия у них уже давно. Но, наверное, мигрантский вопрос не стоял так остро 100 лет назад. Это новенькая история. Но все остальное было у них, и терроризм был, и что-то ли, сепаратизм был, все это было, и что-то как-то не развалились, победили, самостоятельно они способны это победить. Они с удовольствием применяют все эти методы против нас, так почему бы нам не сделать что-то типа того. Шотландия-то была против Брексита, в том числе была против Брексита, да. И там они проводили этот, как его, референдум, помните, который в итоге с небольшим перевесом выиграли те, кто был за то, чтобы остаться в Великобритании, но вопрос про референдум там стоит снова, и они снова его качают, чтобы отделяться. Давайте вкладываться. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну да, здесь бы я согласился. Вот, кстати, Белфаст, там тоже антииммигрантские беспорядки, столица Северной Ирландии. Угу. Конечно, Северная Ирландия должна воссоединиться с Ирландией, это однозначно. Но вот все правильно, после вот этого ужасного инцидента прошла неделя, и на данном этапе, да, я согласен с вами, социальные сети англоязычные, конечно, нужно вот вбрасывать эти нарративы, что, так сказать, надо бороться с этой плутократией правящей, так сказать, в Лондоне и тому подобное, там, антииммигрантские и прочие нарративы, потому что они же, действительно, вы правильно сказали, они так все и делали. Это одна из их главных идей, так сказать, ударить по России через миграционные проблемы, которые в России существуют. То есть тоже разжечь вот этот вот национальный конфликт, используя реальную миграционную проблему. Поэтому мы должны ответить им той же монетой. И как это, насколько это возможно, используя там социальные сети, тем более они уже действительно там что-то там пытаются пыхтеть, обвинять нас, ну и должны получить, да, все правильно. Ну, как, ну, надо отвечать адекватно нашим врагам.
Да, это... понял, надо отвечать адекватно нашим врагам. Ну, вот Сергей пишет, например, а вы бы своих детей так воспитывали? Сделай подло другому, если тебе это выгодно. И здесь вот интересный разворот вы добавляете к этому всему. А вы считаете, что взаимоотношения между государствами на международной арене это сродни воспитанию детей? Это примерно одно и то же? Вообще, каким боком у вас здесь дети появились? А не кажется ли вам, что такой подход, рассматривать это все с точки зрения воспитания детей, это самый что ни на есть инфантилизм? Это детский сад. Может, пора из этого детского сада вырасти? Причем здесь дети? Это дикий абсолютно мир, в котором практически нету никаких правил. И выигрывает тот, кто выиграл. Есть экономическая выгода, есть политическая выгода, и в принципе больше нет ничего. Нет чести, нет законов. Есть право сильного. Вот кто сильнее, тот и прав. И в принципе все. Есть хитрость. Есть грамотный подход. Но это не про воспитание. Хорошо, можно, конечно, с точки зрения чести подходить. Как будто мы джентльмены. Хотя джентльменами должны быть они. Но джентльмены никогда сами джентльменами на самом деле не были. Особенно на международной арене. Это их собственная выдумка, имиджевая, маркетологическая, которая работает, конечно, да, безусловно, работает, но на самом деле джентльменский подход в большой геополитике, он не жизнеспособен. Либо тебе придется постоянно очень много проливать собственной крови, в случае, если ты хочешь добиваться тех или иных результатов только путем дуэли. Вот такой вот, да, в классическом понимании, когда два господина, два уважаемых человека не терпят там унижения чувства достоинства одним другого, и поэтому вызывают друг друга на дуэль. И все соглашаются, и все при этом в фраках, и вот это все очень уважаемо и почитаемо. Ну, тогда придется, да. Если каждый раз только дуэль, ну, тогда да. Тогда имей в виду, что в тебя могут выстрелить тоже и попадут. И вероятность очень высокая. А можно стараться подстроиться под то, как это выглядит на самом деле. Под современную позицию. Посмотреть на то, как твой соперник, твой враг, твой противник действует и ведет политику по отношению к тебе. Как он подначивает всех твоих врагов. В первую очередь внутри государства. Возможности на данный момент победить ту же самую Великобританию или Соединенные Штаты Америки снаружи у нас нет. Потому что это ядерная война. Не, ну если в ядерной войне, может быть, и есть. Да, там уже как карта ляжет. А кто сколько ракет собьет, у кого сколько ракет долетит, у кого больше миллионов окажется выживших. Вот такой есть вариант. А есть вариант похитрее. К слову, за эти 100 лет, образно, они не развалились ни разу, а мы развалились дважды. С территориальными потерями. И процесс продолжается у нас. И они тоже не останавливаются. Они продолжают стравливать. с странами, которые были раньше с нами в рамках одного государства взаимодействовали, теперь как независимые государства, но из нашей зоны влияния они пытаются их вытягивать теми или иными способами, зачастую с помощью революций, беспорядков, всего прочего. А мы продолжаем мыслить как джентльмены, с какого-то такого перепуга. Играем в игру, которая была выдумана, тем более, что немаловажно, не нами самими. Но они тоже развалились прилично, пишет 506. Да где? Где? Они потеряли, может быть, какие-то странные свои зоны влияния, те, которые были составной частью Британской империи? Во-первых, огромная кучка этих стран, они до сих пор де-факто являются составной частью так называемого содружества. Но это называется ребрендинг. Я вас удивлю, но просто когда ты поменял название. Но осталась суть, это просто называется ребрендинг. Во всех этих странах король Великобритании является главой государства. Ну, а другие страны особо не выпрыгнули из их зоны влияния просто. Отсюда, к слову, иммигранты. И Британия все еще до сих пор пожинает плоды. Самое главное, потеряли Индию. А потеряли ли они Индию? Это очень большой вопрос. Перешли на более торговые, выгодные взаимоотношения? Ну да, теряют Индию, возможно. Возможно, теряют. А может быть, Индия приобретает Великобританию, потому что, посмотрите, с кем дерутся сейчас. Те самые правые фанаты, из-за которых весь сыр-бор. А кто у них недавно был премьер-министром? Ну, тут еще вопрос, конечно, кто кого потерял. Хотя, на мой взгляд, это вообще очень даже и взаимодействие друг с другом. Австралия, Канада, Новая Зеландия. Кто там на деньгах нарисован? Елизавета. Ну да, но делать вид, что это опять играть по их правилам. Вот это нарративы, которые продвигали сами британцы на протяжении последних 100 лет примерно. Это то, что они теперь больше не империя, что это все независимые государства, что король или королева, у них нет никакой роли вообще. Они не при делах, ни при чем. Они нигде ничем не управляют никогда и все прочее. Хотя король — глава государства, содружество британское, на деньгах. Собственно, глава государства. Наверняка уже и Карл III тоже нарисован много где. И мы сами же в это зачем-то в продвигаемую ими чушь поверили и, главное, рады были поверить. Вот это меня удивляет. Итак, ладно, давайте. У нас голосование, да, напомню, на Ютубе. Надо ли вмешиваться в беспорядки в Великобритании, да или нет? А скажи мне, я не могу здесь посмотреть результаты, скажи мне, какие у нас там результаты, кто выиграл? Потому что я, если проголосую, мне скажут, или я могу, подожди. Нет, я не могу. Какие результаты?
Да, 46%.
Да, 46%. Нет, 54. Ну вот, что и требовалось доказать. У нас, да, завершай голосование. Мы, как обычно, ну да, плюс-минус пополам, но все-таки больше гуманистов, джентльменов и людей с широкой, доброй русской душой. Которые... Это не наши методы. Ничего другого, в принципе, я не ожидал. Я удивлен, что так близко результаты. Я был уверен, что нет, будет сильно больше. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 5 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм наш, «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, туда заходите, там можно друг с другом переписываться, обсуждать эфир. Есть трансляция еще во ВКонтакте, Говорит Москва, 94.8 FM. Заходите, подписывайтесь на наше сообщество. Давайте перетекать хоть как-нибудь туда. До сих пор не позволяет, на самом деле, сделать ВКонтакте основной площадкой именно для вещания. Именно то, что на Ютубе просто сильно больше людей. Так или иначе. Так вот, поспособствуйте переезду, подпишитесь во ВКонтакте. В ВК-видео тоже можно найти по запросу «Говорит Москва», вам покажет наш канал. Там есть трансляция. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Говорит Москва», пишется латинскими буквами в одно слово. Подписывайтесь, там есть и новости, и трансляции. Вообще канал прекрасен, обязательно надо подписаться на него. Итак, значит, плавно от Великобритании к месту, где в том числе Великобритания, кстати говоря, и заварила кашу как раз там 100, а даже уже больше лет назад. Ближний Восток. Ближний Восток, Иран и Израиль. Интересная продолжается там движуха. А именно, значит, понятно, для тех, кто забыл. Значит, одни подорвали лидера политбюро Хамас прямо в столице, Ирана, в Тегеране. Другие сказали, что будут за это будут на это отвечать. Израиль обязательно ответит, и ответит так, что мама не горюй, но в подходящее время, в подходящем месте уже... Судя по всему, вот у нас есть китайское предупреждение, это может быть персидское предупреждение, потому что оно всегда идет бок о бок с этой формулировкой. Забавно, конечно, видеть определенные формулировки во второй, в третий раз. В последнее время, согласитесь, вот это вообще особенность нашего времени. Вот это вот начало 21 века. Многие формулировки нам приходится слышать по нескольку раз, причем в короткие сроки. Я даже не знаю, про постоянные обманы, про, ну, с нашей стороны, нас обманули, с их стороны, с западной, например, про вмешательство во внутренние дела, одними и теми же словами, или про красные линии, тоже чем не повторяющаяся формулировка. И вот про единство Китая. Про неразрывные связи Китая с Тайванем, и что это единое государство. Тоже формулировка. Формулировка. Мантры такие, которые произносятся постоянно. Причем с разных сторон. Вот так же у Ирана появляется почерк. Мы ответим обязательно, но только в то время, когда мы захотим, и там, где мы захотим. В подходящее время и в подходящем месте. Очень даже подходит вот по определению, по то, о чем я говорю. Стандартная формулировка Ирана. Но действительно, значит, они ожидают, я имею в виду Израиль, ожидает в ближайшее время какой-то ответ от Ирана. Западные спецслужбы докладывают, что они ждут какой-то ответ в течение 2 суток, но на самом деле ждали еще в пятницу. В пятницу ничего не произошло. Я допускаю, что очень сильно ждали в субботу. В субботу тоже не произошло, в воскресенье не произошло, вот ждут сейчас. Вот сегодня надо отмотать 2 суток, да, ну посмотрим. Вот вторник, среда, произойдет что-то, не произойдет, неизвестно. С чем, на мой взгляд, связано было? Связана была вот эта заторможенность Ирана. Ну, помимо того, что Иран не выглядит как страна, которая рвется в бой. Ну, вот объективно, не выглядит Иран как страна, которая рвется в открытый бой с Израилем здесь и сейчас. Это раз. А два, забавная дипломатия происходила на выходных. А именно, по слухам, представители Соединенных Штатов Америки. Нет, давайте так, хронологически. Изначально президент Соединенных Штатов Америки разговаривал с премьер-министром Израиля. Байден с Нетаньяху. Причем разговаривали они, судя по всему, в очень недружелюбных формулировках. И Байден, по слухам, чуть ли не наезжал на Нетаньяху за то, что тот вообще отбился от рук, устраивает там какой-то трэш, постоянно вводит его в заблуждение. И ненормально не может доложить ему по ситуации в регионе, не связанную с сектором Газы, не связанную с Ираном, не связанную с заложниками, которые до сих пор находятся там у Хамаса. В общем, нормально не может доложить Нетаньяху, как положено подчиненному начальнику, не может доложить о ситуации в регионе, за что Джозеф Байден был на него, мягко говоря, обижен. Это вообще характеристика взаимоотношений нынешней администрации в Штатах и нынешней администрации в Израиле. Они друг друга не любят. У них натянутые отношения. И это взаимоотношения по нужде, честно говоря, что с одной, что с другой стороны. А вот сначала было так. И Байден в том числе пытался каким-то образом предостеречь Израилю дальнейшей эскалации конфликта. Но параллельно с этим были слухи, что американцы отправили тайную группу переговорщиков в Иран. И на этих выходных они якобы были в Иране и пытались договориться с Ираном о том, что тот стерпит и не будет отвечать. Ну, такая наглость. Наверняка пытались что-то Ирану за это предложить. Хотя не уверен, что много они предлагали Ирану за это. Но я склонен верить в то, что это происходило, потому что... потому что вот эта вот заминка, она очень хорошо ложится на подобные события, что действительно кто-то от американцев летел. Плюс это укладывается в логику, о которой мы говорили с вами в том числе и на прошлой неделе, о том, что Соединенным Штатам Америки вообще сейчас это вот совсем не надо. Это прям так не надо Америке, как только можно себе представить. Это геморрой самый настоящий на их голову, который придется разгребать, потому что вот с иранцами в разговоре, и в разговоре с израильтянами Соединенные Штаты Америки явно встают на сторону Израиля. Они об этом говорят в открытую. Мы будем помогать, мы будем в случае чего помогать и в военных действиях, и отбивать удар, и что только не будем. Отправили туда какие-то снова дополнительный контингент, как-то они там перекидывают свои войска в регионе для того, чтобы быть готовыми в случае чего отражать атаку Ирана на Израиль. Но это им вообще не надо. Это только мешает. Выборы, Трамп, опять какое-то дело против Трампа. Трамп еще теперь гасит, поздравляет публично Путина, полил Олимпиаду всеми фекалиями, какие только можно себе представить. Нападает на Камалу Харрис, сказал, что она тупая. Он прямым текстом сказал, да, она просто тупая. Он сказал, у нее недостаточно IQ, чтобы со мной дебатировать, поэтому она отказывается, вызывает на дебаты, которые не обговаривались. Ну, справедливости ради, у них были договоренности по поводу дебатов еще с Байденом по датам. Вот одни уже прошли, следующие должны были быть 10-го, по-моему, числа. 10 сентября, по-моему. 4 сентября должны были быть? Нет, по-моему, 10-го должны были быть, а он вызвал ее 4-го на дополнительные на телеканале Fox News. То есть в последний момент докидывает еще проблемы. Они отказываются от этих дебатов, что тоже, отказаться от дебатов, если тебе кидают вызов, и ты отказываешься даже несмотря на то, что уже были какие-то договоренности, придется это в публичном поле как-то этот вопрос отрабатывать, защищаться. То есть это все-таки такой показатель слабости публичной позиции. Это дает повод Дональду Трампу говорить о том, что у Харрис просто мало IQ. Маленький показатель интеллекта, коэффициент интеллекта. Просто тупая, она может только читать суфлера и так далее. Это все стрелу забил, а ты фраернулся, пишет Виталий Филипп. Ну, типа того, да, это, в принципе, подходит, согласен. Хорошая формулировка. Да, это внутриполитическая борьба, накал, который не имеет примеров в истории, невероятный. И еще и очередная вот эта история с Израилем и Ираном, просто кошмар. Поэтому американцы пошли ва-банк. Я абсолютно их понимаю, поехали договариваться, казалось бы, с самым что ни на есть дьяволом в их понимании, в их публичных формулировках, именно так они говорят про Иран. И поехали пытаться, что-то им наверняка предлагали. И судя по инсайдерской информации, а другой в этой связи не было, это все неофициальные переговоры, это все по каким-то тайным линиям, они существуют. Кстати говоря, мы можем констатировать, что связь у Штатов, у Ирана, она все-таки какая-никакая, но есть. И в нужный момент они даже друг с другом общаются. Но это ни к чему не привело, скорее всего. Хотя, может быть, мы увидим в ближайшее время. Так и в дополнение к этому, еще и Шойгу сейчас полетел в Иран. И он находится сейчас там с визитом и о чем-то разговаривает. И вот я хочу вам задать вопрос. Как вы думаете, во-первых, что там делает Шойгу? О чем он разговаривает с иранцами? Связано это с нашими долгосрочными взаимоотношениями и вопросами, которые никак не связаны с потенциальным развитием конфликта на Ближнем Востоке? Или это связано конкретно только с этим конфликтом? И он либо тоже просит, например, Иран не раздувать, или наоборот повез какие-то обещания от Москвы, в случае чего поддержать, как это должно выглядеть, а может быть еще какая-то задача. Ну, то есть, ваше мнение, что делает там сейчас Шойгу, с какой он там, он явно там с какой-то миссией переговорной, вот только о чем эта миссия, и о чем они договорятся, и что в итоге будет, и будет ли, приведет это все к ответу Ирана по сараям, в очередной раз каким-то. Или это будет ну, большая война, таки случится в ближайшее время. 925-48-94-8 это смс-ки, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Вот вы спрашиваете, что там делает. Ну, знаете, вот он прилетает в Тегеран, да, а там уже вот это военное руководство, там министр обороны Ирана, начальник генерального штаба, они говорят, ну, Сергей Кожугетович, мы сделаем все, как ты говорил, мы знаем твои успехи, как ты Киев за 3 дня. А Кожугетович приезжает и говорит, сейчас я вам расскажу, как Тель-Авив за 3 дня мы возьмем, все нормально. Они говорят, да, Сергей, мы сделаем вот прямо, как ты нам как говоришь, мы знаем твои успехи, полководца, все сделаем прямо дословно, как ты нам скажешь. Тель-Авив за 3 дня мы возьмем, ты только нам вот нарисуй эту обстановку, оперативные, так сказать, тактические действия. Все сделаем, как ты говоришь.
Угу. Вы думаете, он обсуждает там взятие Тель-Авива?
Да, а министр обороны Ирана говорит, конечно, мы знаем, ты великий полководец, мы видим успехи твои в Киевской области, они великолепны, угу. Все там ты Киев взял за 3 дня. Записываем прямо вот досконально, фиксируем план наступления на Тель-Авив. Угу.
А кроме...
Иранские генералы по стойке смирно прям стоят. Да.
Угу. А кроме искрометных шуток из сборника анекдотов класса Б, есть у вас еще какое-то мнение или только...
Я не шучу, но
только такое.
Это серьезно, да, я не шучу.
Если это вы так не шутите, то, честно говоря, это вам с этим жить. С этим на плечах, ну ладно, рофлер за 500 рублей. Ну да, типа того, книга свиньи со свиньей, да, испытала стыд. Не, ну бывает. А, как бы мысль-то понятна, это типа такой вот прикольный троллинг, кажется человеку, да, но ладно. Дурачок, ну можно и так сказать. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
Что там делает Сергей Кожугетович, честно говоря, даже представить не могу, потому что предыдущие все его действия, они были, так сказать, нелинейные. Каждый раз человек вел себя по-разному. Но гораздо проще предположить, что будет делать тот же Иран и Израиль.
Mm-hmm.
Потому что еще со времен шахского Ирана над Ираном нависает одна единственная проблема. Это нежелание ему предоставить ядерное оружие и всячески воспрепятствовать. Когда французы откровенно кинули шаха, открывая у себя этих аятол, первого, кто он там был, Хамини, не помню уже кто именно. И когда тот пришел к власти в результате революции, они ужаснулись о том, что люди, которые помогали ему устраивать революцию, кинули его же страну и его народ на атомное оружие. У Израиля вариантов нет, потому что Иран еще со времен Ахмадинежада обещает уничтожить Израиль. Ансар Аллах, то есть хуситы в Йемене, обещают уничтожить Израиль, который является по факту прокси. На юге Ливана, Ливан не контролирует вообще юг страны, там главная Хизбалла, которую тоже будут уничтожать Израиль и каждого гражданина, будь то он араб, еврей или кто бы ни был. Понятное дело, надо убивать главную голову. Вопрос только как, учитывая, что по разным оценкам, в том числе из Персии, до 35% внутреннего населения категорически против относятся к режиму аятол. И персы, которые живут за территорией Ирана, всячески способствуют тому, чтобы на их исторической родине поменялся режим. Как будет действовать Израиль, непонятно. Скорее, потому что, ну, бомбить всех подряд, у них нету столько сил, у них нету столько людей, вот, но у них есть географическое преимущество перед Ираном, потому что они не соседи. Потому что в прямом боестолкновении, понятное дело, даже то техническое превосходство, сумасшедшее техническое превосходство Израиля над Ираном, оно бы не помогло. Банально затоптали бы сапогами. Вот, скорее всего, американцы реально говорили: ребята, ну вы либо не отвечаете, либо ударьте по какому-нибудь сараю, вы в том числе сохраните лицо перед своими прокси, так же, как они это сделали в предыдущий раз. Вот. И на этом, в принципе, все. Там, иначе Израиль сейчас специально это дело аккумулирует. Потому что, еще раз говорю, у него вариантов нет. Они выкручивают руки и США в том числе. Потому что сейчас США в таком положении, когда она не может диктовать. Израиль находился в ситуации практически отреченным от США, когда был Обама у руля. Опять же, вспомним, кто это демократ. Поэтому Нетаньяху, скорее всего, хочет довести сейчас ситуацию до апогея для того, чтобы в случае, если придет Трамп, усилить давление на Иран. А если вдруг победит Камала Харрис, чтобы потом как-то это дело отыграть с плюшками для себя и своей страны.
Понял. Спасибо. Тут вот пошло, значит, кто там кого имели в виду. Хамини, понятное дело, имел в виду наш слушатель. Сейчас Хамини, а был Хамини. Да, тяжело, я понимаю. Ну, надо уже как-то ориентироваться в регионе. Так, убежал у меня. Вот Виталий Филик как раз пишет, Рухала Хамини. Если быть точным, да. А как можно сохранить лицо, если все знают, что просто что этот удар по сараю просто по предварительной договоренности? Вот это вот и, честно говоря, и есть главный вопрос. Для кого попытка сохранить лицо? Для внутренней аудитории или для внешней? И сработает ли она, если всем понятно уже? Ну, то есть это уже превратилось в мем. Удар по сараю. И в мем он превратился не когда-то там, а вот сейчас. Из-за последней атаки, предупреждения до бесконечности, красивые кадры. И, на самом деле, ни одного нормального попадания, больше половины было сбито, еще только на подлете к Израилю. Это вот происходило совсем недавно. Поэтому сохранять лицо таким образом становится все сложнее и сложнее Ирану. При этом вмешиваться в большую конфронтацию я не вижу желания у Ирана. Иран действует так, как он действует, у него есть определенные прокси, он через них Израиль кошмарит постоянно. А вот вмешаться во что-то такое большое есть желание у Израиля, и оно тоже объяснимо. Я говорил об этом на прошлой неделе. Они пользуются возможностью, что сейчас, если они начнут какую-то большую заварушку в регионе, Соединенные Штаты Америки будут вынуждены поддержать их по всем фронтам, чтобы не провалиться у себя там на выборах. Они сделают этот выбор в пользу Израиля. Нетаньяху убежден в этом. На все 100. И, соответственно, можно попробовать решить вопрос, и снова внутриполитический вопрос, и региональный вопрос, и укрепить позиции Израиля в регионе как минимум за счет политической нестабильности в Соединенных Штатах Америки. Вот эта мотивация с точки зрения Нетаньяху, я ее вижу именно такой. Он видит в этом просто возможность и прирасти территориями, и закрыть огромное количество вопросов со своими врагами по периметру, и не только по периметру, если имеется в виду Иран. Как минимум, ослабить позиции Ирана в прилегающих к Израилю государствах, например. И американцы в нормальной ситуации, когда, ну, все ровно, когда нет никаких выборов, могли бы и надавить на Израиль и сказать: нет, не надо, потому что в случае чего мы не будем помогать просто, и как вы будете вести тогда все эти вооруженные, все эти военные действия. А сейчас у американцев такой возможности нет. Вот и все. То есть Израиль, на мой взгляд, заинтересован в чем-то, может быть, не в большой межрегиональной войне всех со всеми, может быть, не в этом, но в каком-то конфликте так точно. Израиль заинтересован. Иран, на мой взгляд, не заинтересован. Потому что насколько Иран может это вывести? Большие вопросы. Кто встанет на сторону Ирана? Большие вопросы. Иран просто банально может не справиться. Потому что слишком много переменных. Но сохранять лицо все тяжелее и тяжелее. А главное, противник все наглее и наглее. И он тоже это чувствует, что тебе все тяжелее и тяжелее сохранять лицо. И играет на этом.
За что, еще раз, политически, в этом смысле, Нетаньяху красавчик. Я уже говорил об этом. Методы и наглость, с которой он действует, для него самого, но это круто, это дерзко, и это работает. Поэтому как можно его в этом смысле за это осуждать? То, что он оборзел в край, это тоже правда, но он оборзел. Он действует как беспредельщик самый настоящий, политический беспредельщик, главный политический беспредельщик в регионе. А мы вспоминаем, о каком регионе мы с вами говорим, да, это Ближний Восток. И главный беспредельщик там Нетаньяху. Ему выгодно. Пока все, что происходит, ему выгодно. Как кажется, это попытка сохранить лицо перед пользователем первого иранского канала телевидения. Пока что в новостях, что была жуткая, страшная месть. Сгорел сортир, сгорел сарай, сгорело все. Мы невероятные, ура нашему Ирану. Зрители будут рады прокси, а куда им деваться? Если начнут бухтеть, то лишат зарплаты из Тегерана. Вдруг служба безопасности банка начнет чудить, кто их будет поддерживать? Сунниты? За прокси я не беспокоюсь, но здесь вот вопрос про внутреннюю публику. Я не уверен, что внутренняя публика тоже до бесконечности будет готова есть вот это вот сохранение лица своеобразное со стороны своего собственного государства. Это же внутренний подрыв уверенности. Плюс новый президент. И вот сразу на его плечи ложится вот такая нагрузка. Имиджевая, в первую очередь. Это надо будет постараться вывести. Посмотрим. Я думаю, что, честно говоря, в ближайшее время... Я не знаю, зачем поехал Сергей Кожугетович туда. Я думаю, что он, конечно, обсуждает весь спектр вопросов. Просто вот та версия, что он поехал туда только исключительно из-за потенциального конфликта в регионе, я не думаю, что это правда. Я думаю, что это запланированная заранее поездка, и там будет обсуждаться широкий спектр вопросов, в том числе, конечно же, и ситуация, которая сейчас происходит в регионе. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы действительно с вами увидим какой-то удар со стороны Ирана, но на что-то серьезное я бы не ставил, хотя вероятность этого чуть выше, чем обычно, но все еще невысока. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 5 августа, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот». Звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки по трансляции программы «Отбой». И заходите в чат, залетайте там в чат, он идет, там можно обсуждать, ну, там же где трансляция, да, этот чат на YouTube, там можно обсуждать, собственно, все темы, которые мы сегодня поднимаем в эфире. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, про Анну спрашивает Италия Фили. Нет, к сожалению, есть ли какая-то информация? Нет никакой информации, к сожалению. Я не знаю, честно говоря, откуда ей этой информации, откуда ей взяться. Никакой информации нет. Про программу Леонида Володарского. Будут ли теперь каждое воскресенье повторять? Или это приурочено к годовщине? Если что, я за постоянный повтор, пишет Виталий Фили. Я не могу отвечать такие вопросы. Я сетку эфирную не составляю и никакого отношения к ее составлению не имею. Поэтому не знаю, что вам по этому поводу сказать. Вот сейчас так. Сейчас это, безусловно, приурочено к годовщине. Так, это, как кажется, было, значит, по поводу того, что это все приурочено к... Что это все делается для того, чтобы по Первому иранскому каналу показать, точка пишет. Ну, нам же выгодно, по сути, что заварушка, значит, на Украине уйдет на 10-й план. Нам тоже нужно подлить немножечко бензина в эту заварушку. Это имеется в виду заварушку на Ближнем Востоке, нам нужно подлить... Нам нужно подлить заварушку на Ближнем Востоке бензин. Нет, не уверен я. Уйдет ли на второй план заварушка на Украине, как вы выразились? Да, конечно, она уже там. Она уже ушла. Это не второй, не третий, и даже, может быть, и не десятый план. Она далеко. Просто потому, что уже вся история с Израилем и Ираном, она вытеснила давным-давно Украину с первых мест вот этого своеобразного такого хит-парада. Сами по себе выборы в Соединенных Штатах Америки оттеснили Украину далеко и надолго, как минимум до ноября точно. Нет шансов ни у чего вернуться на первую строчку, потому что, для Соединенных Штатов Америки, я думаю, здесь объяснять не надо. Плюс сегодняшняя Великобритания. Для самой Великобритании все вот эти проблемы вышли на первое место. Потом посмотрите, что происходит с фондовым рынком в Соединенных Штатах Америки. Там обвал у всех по несколько пунктов. Одни экономисты говорят о том, что это начало кризиса, другие говорят о том, что никакого кризиса не будет, это просто закономерный откат назад, потому что рынок был перегрет. Не суть важно, в чем причина сейчас для нашего с вами разговора. Смысл в том, что это проблемы, которые вытесняют Украину все дальше и дальше от первого места в рейтинге самых важных проблем в мире на данный момент. Украина сейчас вообще, с точки зрения решения этого вопроса, она, ну, если не на паузе, то на таком режиме автопилота. Сейчас нужно, еще раз, моя теория о том, как нынешняя администрация в Соединенных Штатах Америки реагирует на те или иные проблемы, которые перед ними встают. Они решают проблемы по мере их поступления. Они решают именно то, что сейчас лежит перед ними на столе, в чистом виде импровизации. Никакого дальносрочного планирования у них нет. Вот сейчас вот перед ними был вопрос, значит, кому поехать встречать вот этих вот Пола Уиллана, Гершковича и так далее и тому подобное. Вот так вот. То есть прям совсем узко. Нет глобальных тем. Темы узкие и узкоспециализированные. Вот прям сегодня едет Байден к самолету или не едет? Байден к самолету. Едет ли с ним Харрис или не едет с ним Харрис? Потом вот поднялся Байден в самолет и попытался улететь в Россию. Видели, я думаю, вы эти кадры, как он зачем-то пошел в самолет, уже когда оттуда вышли все пассажиры этого самолета, все эти политзаключенные, как они их называли. Вот они все, значит, вышли из этого самолета, три американца, три гражданина Америки. И Байден зачем-то после этого решил подняться туда в самолет лишний раз. Но все начали шутить, что он пытается обменять сам себя в Россию, хочет где-нибудь на Алтае старость провести. Но я не знаю, там шутки разные были. Вот теперь проблема, надо как-то быстренько замолчать этот вопрос. Израильский вопрос вот прямо здесь сейчас стоит перед нами. Надо его быстренько решать. Причем решается все заплатками. Глобальных решений у этой администрации нет. Они их придумать не могут. А самое важное, что они их и не могли придумать, им не хватает экспертности для того, чтобы решить эти вопросы. Так у них еще и нет времени для того, чтобы решать эти вопросы. Им нужно здесь и сейчас заклеивать все заплатками. Чем, по сути, является Камала Харрис? Вот, казалось бы, большая проблема стоит перед американскими властями. У вас переизбрание президента. Но в последний момент вдруг вы осознали, наконец-то, что этого переизбрать никак не получится. Он совсем уже выжил из ума. Камала Харрис – это заплатка. По всем прикидкам, какие только можно было себе представить, это плохой кандидат в президенты. Но это единственный кандидат, который можно взять и здесь сейчас заклеить. Вот все на заплатках. Ну, костыли везде, как войти, пишет 506. Ну, да, костыли, заплатки, как угодно. Вот, я думаю, многие ездили по набережной реки Яузы. Сейчас там ремонт делают, я знаю, на ней. Но вот раньше, особенно туда, вот в сторону Лефортово, когда едешь по этой набережной, вот она представляла из себя чисто американскую политику нынешнего формата. Разбитая дорога, заклеенная одними сплошными заплатками. Но сейчас, слава богу, набережную чинят, американскую политику пока никто чинить не собирается. Им не до этого. Кладут заплатки, чтобы не было дыр. Чтобы через эти дыры не лился кал в сторону нынешней администрации американского президента. И украинская проблема, она тоже на данный момент на той самой заплатке. Пока. Есть желание решить эту проблему глобально? Есть. У них есть желание вообще, в принципе, решить все проблемы глобально, но не хватает для этого ресурса, интеллектуального, какого угодно, не хватает. Скорее ложат заплатки. Но эти, может, и ложат заплатки, честно говоря. Вполне допускаю. Байдена видели, он точно ложит. Я не знаю, заплатки или в штаны, но что-то там такое присутствует. А у них есть желание решить этот вопрос. Переговоры, все дела. Возвращаемся к этой истории, которая периодически так или иначе всплывает в общественном пространстве. Но на данный момент то ли не хватает политической воли, то ли они понимают, что не могут нормально никак это обговорить. У них на все эти процессы уходит огромное количество времени, ну, потому что разрываются. Реально. Они отложили, вот как тот студент, который, знаете, не готовился к экзаменам до ночи перед экзаменом. Вот у них сейчас ночь перед экзаменом. И в прямом, и в принципе-то и в переносном смысле. Просто ночь длинная на протяжении нескольких месяцев. Но учитывая, что это не экзамен, а выбор президента, мне кажется, подходит. Повод серьезней. Они не успевают все. Они не успевают выучить все билеты, прочитать все билеты. А еще, знаете, даже как будто несколько у них экзаменов. Просто никак. Ну и пытаются хоть уложиться во время и стоять потом будут с бюллетенью, высунутой в форточку и кричать «Халява, приди!». Вот примерно такой план на данный момент у демократов в Штатах. И надо ли нам подливать огонь на фоне вот этой вот неразберихи в ближневосточный конфликт? Да нет. Потому что с задачей отодвинуть проблематику Украины справляются они и сами. И, в принципе, нынешний формат конфликта, он тоже справляется. А глобальная заварушка в регионе, я не уверен, что она нам выгодна. Потому что это к нас тоже будет касаться. Потому что Иран попросит нас его поддержать. Потому что мы на данный момент, ну, как-никак ситуативные союзники. У нас хорошие взаимоотношения с Ираном. А это и вооружение, и все прочее, и дипломатическая поддержка. То есть нам тоже нужно будет разрываться. А есть ли у нас ресурс для того, чтобы разрываться? У американцев сомнительно, но окей. Есть ли у нас такой ресурс? Не знаю, может, это будет только продемонстрировано на практике, но это будет в ущерб нашим интересам. Поэтому здесь, мне кажется, нет смысла нам подливать. На данный момент. Единственную задачу, которую этот конфликт может выполнять и которая для нас может быть выгодна, он сейчас делает. Риск большой мировой войны, которая может стартовать с Ближнего Востока. Ну, зачем нам большая мировая война? Она нам не нужна. Поэтому здесь я вот не согласен, что это, что Сергей Кужугетович поехал там подливать туда что-то. 100% нет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Александр. Спасибо за эфир. А я совсем согласен, что вы сказали, вот кроме того, что они не знают, что делать, и до конца тянули, вот Байден, не Байден. Они давно все рассчитали, что Байден не будет, я уверен, и что нужно как можно позже его заменить на Камалу.
Зачем?
Потому что говорит она все-таки плохо, а вот уже как, когда, ну, они рассчитали, как сделать картинку для последних там трех месяцев вот ее уже предвыборной борьбы против Трампа. Ну, то есть так, что она почти ничего не говорит, а говорят за нее ведущие. Вот. И все каналы показывают, как аплодирует ей публика. А она почти ничего не говорит, например. Вот. И за три месяца это может держаться, я уверен. И то есть она, они в последний момент, возможно, заменили на Байдена. Потому что если бы это они сделали за полгода, тогда, конечно, все равно бы выпало то, что она не катит в сравнении с Трампом. Да, ну, в плане, не знаю, я даже не буду говорить чего. Я вообще считаю, что мы зря над ней продолжаем смеяться. Я имею в виду не то, что там по вашему радио, а вообще в нашей стране. Потому что она может и запомнить. А то, что она выгоднее для нас, чем Трамп, я абсолютно уверен. А Трамп, он просто войну начнет. Он просто начнет бомбить Иран, и он вообще даже нас не будет спрашивать, за кого мы за Трампа.
Это понятно, да. Нет, это может быть. Но смотрите, как что я вам скажу в противовес. По поводу того, что это их... Почему я считаю, что это не их хитрый план, чтобы вот за счет короткого промежутка она не успела испортить о себе мнение. Объясню. Потому что если бы они проводили нормальный процесс замены кандидата заранее, она бы в нем не участвовала. Они бы туда запихнули другого человека. Они бы его нашли, работали бы над его публичным образом. Они бы... Это, есть несколько вариантов, да, кто бы это мог быть. И этот человек любой, кто угодно, Мишель Обама, губернатор этот Калифорнии, как его, Ньюсом, любой был бы лучше, чем она. Потому что у него не было бы столько минусов, и можно было бы заработать плюсы. И это у них было, была эта возможность даже год назад. Они ее сознательно проигнорировали, давили на Байдена, и сейчас в последний момент это именно Харрис, потому что ситуация такая плохая, что никто не хочет оказаться на выборах с пакетами, полными памперсов Джозефа Байдена в руках перед такой угрозой, как Дональд Трамп. Потому что любому кандидату, который бы сейчас вписался вот во всю эту историю вместо Камалы Харрис, ему бы пришлось так или иначе отвечать за проблемы Байдена. Косвенно, но пришлось бы. И никто не хочет гробить свою политическую карьеру. 100% никто не хочет гробить свою политическую карьеру об этого недопрезидента. А она, хочешь не хочешь, ей вообще никуда не деться. Она всегда будет идти с ним в сцепке. Поэтому с точки зрения вот такого, такого кандидата заплатки, она идеально подходит на эту роль. Поэтому я... Ну и вспомните риторику, которая была даже тот же самый год назад. Да не надо год, полгода назад, 3 месяца назад. Вспомните риторику вокруг Джозефа Байдена. Они все хором делали вид, что с ним все в порядке. И всех заставляли вокруг так говорить. Всех глав государств, которые с ним встречались. Все восхваляли его, какой он невероятный. И заставляли Камалу Харрис так говорить. Она сейчас выглядит дурой из-за этого. Потому что она 3 месяца назад говорила, что Байден невероятный. В самой лучшей физической форме из всех. Если надо будет сейчас вот на этой Олимпиаде триатлон, биатлон, да что угодно. Летняя Олимпиада, пофигу, в биатлоне поедет. И выиграет, золото возьмет. Они так воспевали Байдена. В том числе сама Харрис это делала. Если бы это был план, заставляли бы ее таким образом говорить про Байдена, чтобы в итоге в рамках этого хитроумного действия она оказалась дурой в лице избирателей, которые еще 3 месяца назад пела одно, а сейчас вынуждена петь другое. Потому что это уже невозможно отрицать. Да нет. И много действий американцев вообще в принципе за последние несколько лет указывают нам на то, что они не планируют, они импровизируют. Давайте, а вот выделение денег... Вернемся к этому. Выделение денег Украине, я имею в виду. На протяжении скольких месяцев они все никак не могли им выделить деньги, потом выделили. Может быть, не столько, сколько хотели, не так, как хотели, но тем не менее выделили. Что это было? Зачем они столько выжидали? А почему они потом выделили? Это внутриполитическая борьба, это отлично. Внутриполитическая борьба, это все хорошо. Две партии друг с другом, одна продвигает один нарратив, другая продвигает другой нарратив. Но это на планирование похоже? Нет, не похоже. Планирование — это когда вы между друг другом партиями договариваетесь обо всем заранее и выкатываете решение в нужный вам момент. А не устраиваете вот эту вот политическую борьбу там, где это неуместно. С точки зрения вашего союзника, коим считает себя Украина, которому нужны срочно бабки. Опять же, решают проблемы, когда они к ним поступают, когда кладут их на стол в овальном кабинете. А там кладут, и они сверху берут, знаете. А вот проблемы, они копятся. Они только папочку сверху. Раз попытались как-то что-то решить, переложили другую стопку. Давайте теперь вот следующую проблему. А та, которую они переложили, вполне возможно, подкладывается назад в эту стопку с проблемами, причем в хаотичном порядке. Может сверху лечь, может снизу лечь, а может посередине. Куда угодно может вернуться назад. Потому что все решения, они здесь и сейчас, но они не глобальные, они не навсегда. И это надо... учитывать нам с вами, когда мы планируем какие-либо наши действия. Это наша сила на данный момент. мы порой опасаемся сделать тот или иной шаг, потому что верим в билдербергский клуб, вот то, что пишет, то, о чем пишет Виталий Филим, масонов, дальносрочные планы, глубинное государство, которое всем рулит, дергает за ниточки, и мы боимся попасть на какую-то уловку, в капкан и так далее и тому подобное. И поэтому, может быть, где-то не делаем дерзких, резких шагов, неожиданных, хотя можем это делать. Я убежден в этом, можем. Мы излишне опасаемся этих ребят. Наоборот, надо подкидывать и подкидывать им проблем. У нас есть такие возможности. Но это окошко, оно все меньше и меньше. Потому что будут выборы, и вот вы мне тут пишете, что... А вдруг она, значит... Вот Андрей Ларионов пишет, а может быть такой нежданчик, если она победит? Она может победить. Я допускаю это. Потому что вот эта борьба и не любовь к Дональду Трампу, она очень высока, накал высокий. Возможность их пойти на какие-то шаги, там, голосование по почте, еще что-то, вероятность этого тоже очень высока. Там кто угодно может победить, даже покушение, как показывает на самом деле статистика, особо Трампу не помогло. Посмотрим еще, как они друг с другом будут сталкиваться и так далее. Там два результата, может быть, три результата, может быть, спокойно. Победит она, победит он, или не победит никто, гражданская война. Всего есть вероятность, и она достаточно высокая. Но это не важно. Кто бы ни пришел, потом будем с ними разбираться. Сейчас есть окошко. И в этом окошке нужно действовать. Окошко прикрывается, потому что когда будет уже избранный президент, уже будет тяжелее. Сейчас будет рубрика «На чемоданах». Это была программа «Отбой», но я с вами не прощаюсь. Далее голевая передача.